привет! В прямом эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Роман Спиридонов. В тюрьмах аннексированного Крыма и России содержатся как минимум 17 женщин из Крыма и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины. Такие данные приводит Крымская правозащитная группа в мониторинговом обзоре соблюдения прав человека и международного гуманитарного права в оккупированном Крыму за 2024 год. По оценке правозащитников, все эти женщины лишены свободы по политическим мотивам. Хотя формально они были обвинены российскими силовиками в терроризме, экстремизме, шпионаже и государственной измене. В этих случаях дела сфабрикованы, утверждают правозащитники. Что это за женщины, за что их преследуют российские силовики, по какому признаку правозащитники определяют, что дела против них сфабрикованы, и что известно об их состоянии. Вот об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
В списке политических узников известны нашим постоянным слушателям и зрителям фамилии. Это гражданская журналистка и медсестра, 45-летняя Ирина Данилович, осужденная под контрольным России судом на 6 лет и 11 месяцев лишения свободы, якобы за хранение взрывчатых веществ. Это и 69-летняя украинская активистка, жительница Севастополя Галина Долгополая. Ее подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии якобы за государственную измену. Кто еще в этом списке, узнаем у заместителя главы правления Крымской правозащитной группы Владимира Чекрыгина. Он с нами на связи. Владимир, день добрый.
Добрый день.
А кто еще в списке и что объединяет этих женщин?
В нашем списке в целом 17 женщин, но это те, которые мы точно верифицировали. У нас есть данные, материалы их дел и так далее. То есть надо понимать, что таких женщин, конечно же, намного больше, и они не только в Крыму, и на всех новооккупированных территориях. Их задерживают, держат в полоне в нечеловеческих условиях, пытают, подвергают сексуальному насилию и так далее. Если мы говорим как раз о женщинах, которые находятся в Крыму и были в том числе перевезены туда снова оккупированных территорий, таких как Херсонская и Запорожская область, то помимо Галины Долгополой, Ирины Данилович, мы также знаем о делах Оксаны Синеджук, Ирины Горобцовой, Анны Ельцовой, Людмилы Колесниковой и так далее. Тут также хотелось бы отметить, что по соображениям безопасности, так как их родственники находятся на оккупированных территориях, мы не можем называть всех имен тех, о ком нам известно. То, что общее для них, практически все они показывали свою открыто проукраинскую позицию. Многие, начиная еще с 2014 года, как, например, Оксана Синеджук, она брала участие и в Евромайдане, и во время оккупации принимала участие в акциях протеста, публично показывала свою проукраинскую позицию, и неоднократно к ней уже приходили представители так называемых правоохранительных органов, начиная с 2022 года, ее вызывали на допросы. Взяли с нее подписку о невыезде, и потому она уже не могла спокойно покинуть Крым, зная, что ее будут преследовать. И, к сожалению, все, например, Оксану Синеджук в августе 2024 года задержали. Задержали не только ее в этот период. У нас также информация, что как минимум 3 женщин в Севастополе задержали примерно по схожим обвинения, но имена других мы пока не можем называть. До Оксаны Синеджук, то в конце декабря по ней уже был вынесен приговор. Это 15 лет, и на сегодняшний день это самый большой приговор, который нам известен в отношении женщин.
Владимир, не отключайтесь, пожалуйста, мы к вашему разговору с вами еще вернемся. Сейчас у нас на связи дочь Оксаны Синеджук, Мария Костюк. Я приветствую вас.
Доброго дня.
А вот адвокат вашей мамы, насколько мне известно, подал апелляцию на ее приговор. Защита хочет изменить статью с госизмены на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, если я правильно понимаю. Вот известно ли вам, почему такая стратегия у защиты и какая позиція у вашої мами?
Так, вони, у адвоката своя позиція, він хоче змінити статтю з 275 на 275.1, це оце пом'якшена вже стаття, бо там йде строк від 3 до 8 років, а не так, як 15 років дали мамі зараз. А у мами, в свою чергу, в неї інша позиція, вона взагалі подала свою апеляцію. Вони подавали дві, тобто адвокат від себе і мама від себе, але в них трошки різні стратегії, бо мама взагалі просить виправдовувальний вирок, зважаючи на те, що вона сама вже там прийшла до них, тобто це була не врахована явка з повинною, якщо це так можна вже назвати, не було враховано її пенсійний вік, не було враховано стан здоров'я, не було враховано, що в неї літня мама, за якою вона наглядає. Тобто всі ці якісь пом'якшувальні моменти взагалі не були враховані.
А як такі різні позиції скажуться на самому ділі? От що ви думаєте по цьому поводу?
Я не знаю, вони тільки подали, ще справа не пішла далі, бо сам апеляційний суд вже буде в Сочі. Наразі ці апеляції пішли тільки в Севастопольський, в Ленінський суд, і ще не пішли далі до апеляційного суду у Сочі. Коли саме буде суд, не знаю, це може місяць-два тягнутися, наразі ще невідомо. Як це скажеться, не знаю, просто я так розумію, що мама вже через те, що нема що втрачати, вже пробує все, що можуть зробити. Тобто подавати от таку позицію, як вона це бачить.
А уточніть, пожалуйста, це адвокат по назначенню, чи з ним було заключено соглашення?
Ні, була перша адвокатка, яку назначили, а це вже інший адвокат, вже другий. Це мама його вже сама знайшла, тому що він вів справи у дівчат, які з нею були вже там в цьому СІЗО, з якими вона познайомилась, і вони так само по схожим статтям або по суміжним статтям, у когось там шпіонаж, у когось оце йде держзрада, і він вже брався з їх справи, і тому вона вже сама його там знайшла і перейшла до нього.
А много було з нею, як ви говорите, дівчат, наверное, жінок, да, по цьому ділу, по похожим статтям?
Так, тільки в них в камері їх шестеро. І тобто вони постійно міняються, і там постійно хтось вже йде там далі до суду по етапу, вже на матерік їх забирають, а хтось лишається, постійно нові люди. Таке відчуття, що от зараз вони знову щось взялися, показати свою владу, і затримують дуже багато наразі от жінок, дівчат, бо там є взагалі дуже малі, там віком 18-19 років дівчата є, тобто зовсім діти.
Да. А что вы, собственно, думаете о таком приговоре и о шансах на хотя бы удачную апелляцию?
Я вважаю, что приговор це не відповідає взагалі, я не знаю, здоровому глузду, дійсності, тому що там, вочевидь, що це все якось сфабриковано, що немає самого преступлення, щоб давати такий вирок. Тобто там нічого такого не було зроблено, як і у тих жінок, дівчат, що з нею. Тобто там у всіх якісь, притягнуто за вухо це все. І я вважаю, це дуже багато. Це просто ні за що. І я не знаю, наскільки можна чекати правосуддя в тій системі, бо і мені здається, що там чекати, що дійсно буде якесь чудо і апеляція ця спрацює, не варто. Я в таке чудо не дуже вірю. Я думаю, що все ж таки в них, у всіх цих жінок, дівчат, більше шансів попасти на повернення, на обмін, тому що там, може там якийсь рік-два зроблять менше той вирок, але це, мені здається, максимум, що зможуть вони добитися.
Как часто вам удается связываться с мамой? Удается ли вообще поддерживать эту связь? Знаете ли вы про условия, в каких она содержится и в каком она состоянии?
Наразі зв'язок з нею є тільки через листи, через цю систему Зона Телеком. Дзвінки, ну, понятно, я не можу там на місці папа, то він може там з нею хоча б інколи дають якийсь час по телефону зв'язатися, або два рази, здається, на місяць він може з нею на побаченнях в СІЗО побачитись. На жаль, я можу тільки оце листами з нею переписуватись, і то останнім часом в них був якийсь там збій в системі, і дуже довго, майже два тижні, листи взагалі не приходили. Стан у них, ну, поганий, тому що стан здоров'я не дуже, умови там теж такі собі, ну, тобто і по харчуванню, і взагалі оця постійна нервова обстановка в самій камері, тому що шість людей, всі різні, у всіх проблеми, там, ну, всі нервують, і, ну, тобто там психологічний стан і стан здоров'я, ну, у мами, і, я так розумію, у дівчат теж так собі. Я не знаю, скільки вони там протримуються, що зможуть це все витримати, бо їм доволі важко.
Ну, ви можете вспомнить, да, что было в последнем письме, если можно нам рассказать об этом, о чем пишет вам мама?
А в останньому листі вона саме розказувала про те, що вже вони подали ці апеляції, що встигли в той строк, що їй дали оце там 15 діб було, щоб подати ці апеляції. Розказувала про, ну, про їх умови і розказувала про те, що важко, про те, що вона каже, я не знаю, скільки я ще зможу там триматися, ну, місяць-два, бо, каже, дуже, дуже морально важко вже.
Благодарю вас, благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Мария Костюк, дочь осужденной в Крыму Оксаны Синджук, была с нами на связи.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем наш разговор с Владимиром Чекрыгиным, заместителем главы управления Крымской правозащитной группы. По данным вашей организации, не менее 250 граждан Украины находятся в местах лишения свободы по политически мотивированному или религиозному уголовному преследованию. Женщин, из них 17, это которых вы смогли установить. Я понимаю, что их больше, но в процентном соотношении все равно их, наверное, меньше, чем мужчин. Вот есть ли у вас понимание, почему такая пропорция?
Ну, мы хотим отметить, что как раз начиная с этого года мы видим тенденцию по увеличению количества задерживаемых женщин. Да, то есть там про пропорции пока говорить рано, тем более, что мы не знаем там действительных цифр, сколько на самом деле удерживается, сколько на самом деле там женщин и мужчин. Но то, что взялись именно за женщин, это мы прям отмечаем вот невооруженным взглядом. Видно, что таких дел стало намного больше. И вот и недавний случай, пока мы их там даже не озвучиваем фамилии, потому что, ну, опять-таки, это все на начальном этапе, и мы пока отслеживаем эти дела. Но этих дел уже становится больше с каждым днем. Да, а вот что касается апелляций, да, возможных, которые обсуждали, ну, к сожалению, на наш взгляд, надежды на российское правосудие тут быть никакой не может, да, и примеры таких апелляций у нас уже были в деле той же Ирины Данилович. Помню, что ей суд назначил изначально 7 лет, а апелляция сократила этот срок на 1 месяц. То есть там решения выносятся еще в таком издевательском характере. Вроде как, вот смотрите, вот у нас правосудие есть, мы же сократили вам срок, но на самом деле это просто, просто, просто действительно издевательство над людьми.
А вот эта стратегия, о которой говорила Мария, адвокат подает одну апелляцию, а Оксана Синджук другую. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, стратегия интересная, про такое я не слышал, чтобы две разные.
Вот сейчас в нашем эфире, я не знаю, слышали вы или нет, Мария рассказывала, что адвокат подает апелляцию на замену статьи с госизмены на сотрудничество с иностранным государством на более мягкую, которая предполагает меньший срок, там, чуть ли не в два раза. А сама Оксана подает апелляцию о непризнании ее виновной.
Ну, тут опять-таки я хочу отметить, что мы, конечно же, не знаем, чем закончится эта апелляция, но опыт показывает, что рассчитывать на нее смысла нет, и поэтому обсуждать стратегию какую-то, ну, здесь тоже особого смысла нет. Скорее всего, решение будет либо без изменения, либо сокращение срока будет минимальное. То есть надежда на то, что российский суд вдруг решит, что Оксана Синицюк была невиновна, или решит сократить срок в два раза, но такого не будет. То есть вся надежда на ее освобождение – это, скорее всего, только путем обмена цивильных гражданских заложников, вот, если такой механизм нам удастся наладить с Российской Федерацией.
Нельзя же назвать обмен массовым на сегодняшний день. Да? Вот по вашим данным, сколько человек удалось вернуть из российского плена?
Более чем, потому что начиная вот с начала оккупации в 2014 году, вот именно крымчан, да, по крымским делам, таких обменов было очень мало, и в целом было возвращено всего 10 человек, и вот два из них это в последний год, это Линия Умерова и Нариман Джелял. Конечно же, это очень маленький показатель, но мы работаем над этим, над тем, чтобы, по крайней мере, для женщин как-то ускорить этот процесс. И работаем над тем, чтобы, возможно, находить новые решения, как-то разбивать наших пленных там по группам, по каким-то там журналистам, и призывать там журналистское сообщество больше уделять внимание именно там журналистам, или чтобы отдельные страны брали какие-то категории, как женщины. Есть люди, которым необходима срочная медицинская помощь, есть престарелые люди, которые находятся в плену и так далее.
А если... ищем какие-то пути. Вот если говорить о тенденции усиления преследования, о том, что эти случаи учащаются. Я не знаю, можно ли вообще искать здесь в этих делах какую-то логику, но, может быть, у вас есть какое-то объяснение, почему так происходит, почему больше женщин и чаще женщин начинают преследовать российские силовики?
Трудно сказать, но, возможно, как более уязвимая группа, да, и они рассчитывают, что в обмене они смогут поменять на большее количество людей. Ну, мне, опять-таки, сложно сказать, что у них в голове, но вот такие мысли возникают при этом. Они специально берут людей, особенно пожилых, вот женщин, как Галина Долгополая, да, давать ей такой срок. То есть понятно, что она... Ну, я не знаю, как там вообще можно выживать в таких условиях, да, особенно когда у тебя уже проблемы со здоровьем, у тебя возраст, тебе дают 12 лет, то есть надежды выйти по окончании срока, ну, просто минимальные. И, соответственно, конечно же, таких людей будут пытаться менять там в первую очередь, и будет привлечено и общественное внимание, будет и давление на украинскую власть, чтобы этих людей меняли. То есть, ну, расчет, возможно, на это.
А может быть, вы можете посоветовать что-то крымчанкам, да, чтобы уберечь себя и рассказать о том, кто в зоне риска находится?
Ну, как мы видим, в зоне риска могут находиться абсолютно все категории граждан, даже которые и никогда и не показывали там свои позиции, да, но сейчас... Лучший способ защиты – это, наверное, покидать оккупированные территории. И из таких советов, возможно, стоит задуматься о том, чтобы иметь как минимум телефон адвоката у себя в телефоне, возможно, заключить какой-то договор, чтобы в случае какого-то обыска, задержания была хотя бы моментальная реакция, там, быстро набрать адвоката, чтобы он хотя бы приехал и зафиксировал то, что вас задержали. И потому что в противном случае люди просто могут пропадать, их забирают, потом они могут даже не доезжать до СИЗО, их могут держать в подвалах. Есть люди, которые по два года содержались в условиях там инкоммуникада, то есть Российская Федерация отказывается признавать то, что они задержаны, хотя мы четко знаем, что эти люди находятся в конкретном СИЗО, где, сколько, но например, вот случай с мэром Голой Пристани Александром Бабичем, которого,
к сожалению, Владимир, я вас перебью.
Отказывается признавать.
У нас уже не останется история, времени на то, чтобы рассказать полностью историю. Наше время в эфире подходит к концу. Я благодарю вас за то, что были гостем нашего эфира. На сегодня это все. В студии для вас работал Роман Спиридонов.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is